Мне так нравится, что такая неформальная атмосфера. Там, ну, пускай там не вовремя начали, я думаю, это никого не смущает, правда. Мы, в принципе, так привыкли, но это даже и лучше. Как-то такая неформальная атмосфера мне как-то более, как видите, мы, более так, ну,
симпатично. Чего мы к вам приехали? Мы к вам приехали группой, небольшой группой. На самом деле я, ну, как бы, грубо говоря, я никто. Я, ну, да, там несколько было время служения пресвитера, но в данный момент я просто занимаюсь глухими. С 1998 года я, ну, как познакомился с этими людьми, в церкви я с 95-го. И таким образом, там, вот, когда я с глухими познакомился, пошло мое такое обильное возрастание. И тот опыт, который передал, он как бы помог мне во многом. Я надеюсь, это будет, во-первых, интересно вам, потому что как бы опыт, он, ну, как бы даже апостол Павел как бы рассказывал свой опыт обращения, и это все-таки было, ну, некое влияние на людей. С чего хочу начать? Я уже делал две презентации, да, ну, когда приглашал сюда людей, в двух церквах. То я, наверное, немножко повторюсь, кто был, я уже, ну, как второй раз послушаюсь. Прежде всего хочу сказать, что на этой земле живут группа людей, большая группа людей, их довольно-таки много людей, именно глухих и слабослышащих. Нет отдельной страны, где бы эти люди собрались и вместе общались, друг друга, ну, подцепляли или там советовались. Для этих людей мало что делается в общем. И эти...
некоторые данные, которые будут мне помогать.
Как понять мир глухих? Когда я столкнулся с ними, я с глухими, не зная их психологии, не зная их мышления, много, ну, как сказать, сделал, наверное, ну, хуже. Почему? Потому что, ну, как нас учили в церкви, мы приводим человека в церковь, мы начинаем им рассказывать, мы, что там как Бога верит, там есть там один плюс один там система определенная, когда мы рассказываем вначале там о Христе, потом там о субботе, там десятина, там питание и так далее. И я, в принципе, зная этот материал, я использовал его в своем служении глухим. Но чтобы понять глухих, этого, ну как, просто мало того, ну, если мы, например, закроем уши и попытаемся это какое-то время там посмотреть телевизор, походить там, ну, по городу, то мы вряд ли поймем этих людей, потому как именно с самого рождения они ни разу не слышали голос. Вот многие из них ни разу не слышали, как, что такое звук, что такое голос. И это влияет не только на то, что он не может слышать, а это влияет на его психологию, на его мышление. В его мире, в его кругозоре, который он может взглядом охватить, внезапно появляются некоторые предметы. Раз кто-то пришел, раз он не понял, что он пришел, что он там поговорил, ушел. Потом какое-то событие, раз произошло, что-то все обрадовались. Ну, как-то, когда рождается ребенок в семье, он как он воспринимает мир? Он не понимает, что, к чему, зачем, где эти связи. И таким образом у него отсутствует у ребенка причинно-следственная связь. Мой ребенок Паша растет, я знаю, там что-то я сделаю, там будет наказание. Если он что-то сделает, я его накажу. Он знает, есть причина, есть наказание, он понимает, почему, зачем. Но когда ребенок не слышит, и в семье, у родителей появляется глухой ребенок, во-первых, это, ну, не сразу выявляется. Это со временем выявляется. Есть много примеров, когда, ну, видят, что ребенок все странно ведет. Маленький, сколько ему там, один месяц, два месяца, ну, глухой, но об этом ничего неизвестно. Ну, что мешает, тискают его всякими лекарствами, там, антибиотиками, как-то пытаются, ну, его вылечить из его такого состояния. Что, безусловно, приводит к еще худшим результатам. Потом уже порой даже подрывается здоровье. Потом, когда родители понимают, что он глухой, это слезы, это страх, это непонимание, это, ну, страх перед будущим, как дальше он войдет в жизнь. И тем не менее, потом наши педагоги учат родителей, ну так, надо, чтобы он выучил дательную речь. Там буква А, это буква А, это Б, это В. И постепенно в школах мы если потом время хватит, посмотрим фильм, как обучают маленьких деток именно языку. Но что удивительно, их обучают уже, когда им уже 6 лет, когда им 7 лет, а до этого времени. Практически факт такой. Я столкнулся с тем, что этими детьми маленькими никто совершенно не занимается. Родители не могут понять этого ребенка, не могут объяснить ему. Максимум они могут сказать, покакать, покушать, служить там, я не знаю, такие элементарные вещи. Но для того, чтобы каждый ребенок или любой человек нормально развивался, необходимо ну, какие-то душевная составляющая, да, духовное общение. Вот у глухих людей это отсутствует на первом начале. И теперь, когда вот этот ребенок вырастает, подростковый возраст, когда он уже имел в виду маму, имел в виду всех, то сложно достучаться до такого человека именно с таким словом, что Бог тебя любит. Многие мне говорят, а вы там языком там трепете, а у меня попа болит, говорит, это сидеть вот так вот все время. Вот такой вот у них опыт, который они, ну вот те, которые были в церкви, вот у них такое вот понимание. Я говорю, что приходи, там интересно, это важно, нужно верить в Бога. Он говорит, да, он мне Бог даст покушать. Я говорю, ну да, смотри, мне ждал, и одежда есть, я не голос. Он говорит, да, ты языком трепешь, ну вот так вот. И там ушел. Вот это вот еще общение с глухими на тему о духовности. Чтобы сейчас я хочу, чтобы Андрей первую фотографию высветил. В городе Днепропетровске я пришел в церковь в 95 году, постепенно знакомился с церковью. В 98 году мы начали проводить евангельскую программу. Вот результат этой первой евангельской программы, что если знает пастор Володя Новицкий, он молился об этой евангельской программе очень. Мы не знали ни места, где проводить. Вторая община города Днепропетровска. Станислава, которая в городе Володя старается, она была ответственна за выбор места именно проведения этой евангельской программы. И где ее проводить, Господь укажи. Володя встречается с группой глухонемых, случайно столкнулся с ними, и задался вопросом. Я не могу им вообще ничего сказать. Господи, а как вот этим людям? Ну, ладно, я там скажу, говорящим, что люди там остановитесь, что слушайте меня. А вот им как? И реально, говорит, я задумался над этим. Буквально на следующий день встречается Станиславу, она говорит, я договорилась, классное место. Какое место? Клуб глухих. Вроде, опа, а как бы, где? На проспекте Кирова клуб глухих, мы там арендуем нормально. Вот говорит, слушай, а как бы нам бы, если вот клуб глухих, там глухие как бы собираются, то почему бы нам бы, переводчики или как-то. Задались вопросом, оказывается, с 95 года существует община глухонемых и слабослышащих в городе Киеве. И там есть некоторые переводчики. Вот Светлана Алексеевна, это та переводчика, которая приехала к нам из Киева, она пожертвовала своей семьей, своим временем, и буквально там месяц, даже больше, присутствовала на этом мероприятии. Я был ответственный, занимал очень важную должность на этой евангельской программе, я был встречающим. Мое знаете, дело, когда человек входит, вы не поверите, мне так это нравилось, если улыбнулся и сказал, здравствуйте, проходите. Ну, когда находил глухой, что я показывал, я вот так отмахал и показывал на переводчике, на Светлану Алексеевну. Там потом она уже их обрабатывала. И, конечно, меня смущал вопрос, вот эти жесты, как-то неуважение какое-то. Ну, подошел и спросил, как будет здравствуйте, здравствуйте мне показали, как будет там до свидания, какое-то слово общее, до свидания. Ну, я как-то постепенно стал вникать. Сергей слабослышащий. Это такой молодой человек. Он умел говорить, но он не слышал. Ну, у него классная способность читать по губам. Его с детства к этому приучали родители, и родители всегда обычно, когда отправляется маленький ребенок, конечно же, и так как студенты педагоги советуют, учат читать его по губам. Но по губам они через слово читают, слово понимают, слово не понимают. Со временем, когда он уже такой большой, конечно, он классно понимает по губам. Хотя надо иметь хорошую артикуляцию. И то со временем они привыкают. К первому встречному сложно прочитать по губам. Со временем они привыкают, как у них буква О, А, И там, и так далее. Они потом читают по словам. Но именно Светлана Алексеевна задалась вопросом, я уеду, кто тут останется. И мы разводили руками, а что мы можем помочь. И она взяла курсы буквально 3 недели, наверное, изучал я жесты у Светланы Алексеевны. Ну, я изучал как? Поскольку мне пару слов надо было знать, я спрашиваю, стоял, А, Б, В, там буквы выучил. А были люди, которые загорелись и вот изучали. Я завязал. И была хорошая группа, я в нее немножко ходил, изучал слова, то у меня не было времени, я людей провожал на программе, то я конкретно оставался там, догонял, слова изучал. Вот. Но в конце концов самая сильная уехала, и мы имеем несколько запрещенных глухих, причем здесь не монов из своего числа, а это не предыдущий пол. Сергей, его все называли вот так. Вот он упал, и у него был изогнут нос, и глухие обычно называют друг друга по кличкам. То вот это был Сергей. Вот. У меня фамилия Суханов, я Суханов, это Сухой. Как бы. Ну, уже, там, если там они познакомились, я не знаю, с Максимом Балаклинским, они говорили, Максим Балаклинский, понимаете, почему, да? Потому что у него такая бородка. Там когда какой-то высокий появлялся на горизонте, говорят, а вот этот вот, ну, вот этот, знаешь, высокий. Там, или там вот такой, или такой, или вот этот от меня глухий. Я к этому привыкал, мне часто это и нравилось. Там, ну, все прикол за приколом, шутка за шуткой. Ну и в итоге, когда Светлана Алексеевна уехала, конечно, был вопрос, а что дальше? Как бы. Я тогда начинал преподавать субботнюю школу, как бы в классе говорящих, и все-таки сказали, ну а что дальше? Ты как бы уже хоть Сергея знаешь, все стороны изучали язык жестов, но они там даже никого не знают. Ты там был встречающий, с ними пообщался, вот ты давай это дело и неси. Ну, что, как обычно у нас люди реагируют? Ну, в позу, я боксер, я в позу, говорю, как это? Я не понял, что это, мне больше всех надо или что? Оказалось, да, именно мне больше всех было надо. Ну и начали мы эту деятельность, конечно, переводить я не мог, там три недели я изучал, но так получилось, что Сергей, он очень общительный человек, мы с ним собирались там среди недели, я тогда учился, был студентом, и как раз был в том районе, где он жил. Мы собирались, он мне давал список, точнее, я ему давал список слов, он мне там говорил, там, трудно, он мне показывал, трудно, ну, я там как-то, ну, палец, как дурачок покрутить, вот, гузы, там, бороды, там. И постепенно, вот, с такими ассоциациями слова за слово, как-то я бэкать-мэкать научился, но переводить я еще не мог. Тогда церковь приняла решение нанять переводчицу, и переводчица там брала, конечно, она много брала, но церковь на это пошла, мы оплачивали переводчицу. Я, как бы, вел субботную школу, переводчица переводила. Конечно, тоже свои опыты были, но постепенно я приучался. И потом, в конце концов, я сам начал переводить. С 1998 года, наверное, с 99-го, год, наверное, потребовался на света, то это были мои первые опыты общения с глухими. Можно следующий слайд. Я, как только одна из моих проблем, я начал заниматься с глухими, и мы с глухими проводили совместные встречи, совместно какие-то мероприятия, я к ним в гости ходил, как-то оно поначалу все развивалось. Только летом, когда мы выезжали в христианские лагеря, я очень болею христианскими лагерями, я каждый год туда езжу вожатым, многому там научился, и слава Богу, я то, что имел, то пытался делать. Я преподавал в христианских лагерях, это одна из первых групп, которая, ну, молодежь изучили, мы пели песни на сцене, многие из Днепропетровска уже, ну, знают этих ребят, кто-то уже замужем, кто-то женат, кто-то в церкви, кто-то не в церкви. Но что удивительно, те люди, которые занимаются служением, которые берутся за служение, те обязательно остаются в церкви. И на эту тему у меня определенный призыв. Он звучит так. Если вы не понимаете, как бы жизнь, что такое жизнь в служении, то, наверное, вы отчасти слабо понимаете, как бы, ну, христианскую жизнь, жизнь с Богом. Христианская жизнь без служения, это не является, как бы, полноценной христианской жизнью. Потому как во время служения мы начинаем духовно возрастать. Если у человека нет служения в церкви, то навряд ли это человек, когда, ну, долгое время вообще он останется в крепких взаимоотношениях со Христом. Но когда есть теория, которую мы каждую субботу слышим, и когда у нас есть практика, и практику мы именно в служение вводим, то тогда это идет духовный рост. И хочу поделиться опытом, как я, мы, Станислава, наш молодежный руководитель, она нас организовывала, всю молодежь, мы ходили в больницу. В больнице мы рассказывали людям о Боге, о Боге. И причем я был такой, наверное, как многие из вас вначале, не знаю, о чем говорить. Поэтому я прям спрятался за Станиславу, и она там что-то говорила. Постепенно там что-то, я там пытался вставить какое-то слово. Но постепенно я начал обращать внимание, что меня выводит непонимание людей. И я понимаю, что я им могу объяснить это лучше, даже чем Станислава. В конце концов, она мне стала мешать, и я уже брал уже другого человека, и мы вместе шли, И я вам скажу, что во время этих опытов, во время этого служения, небольшого служения, маленького, я начинал как бы больше верить в Бога. Я укреплялся в этой вере. Есть теория каждую субботу, есть практика. Если будет теория без практики, то что будет? Люди начинают становиться хорошими фарисеями, книжниками, начинают видеть не те благословения, которые Бог дает, а те проблемы, которые вокруг окружают. Как правильно, такие люди видят чаще всего, то в церкви нет чего. Любви. Правильно, любви. Прежде всего, нет любви в церкви. Кого? Единство в церкви, да. А пастор какой? Там в его жизни еще попасться надо. Обычно мы обвиняем кого угодно, и мы знаем, что мы грамотные, мы умные. Мы умные, но это потому, что нет служения. Служить, найдите свое служение, если вы еще не нашли. Один пастор привел пример, что мы живем в военное время, тут военные действия. Если вы здесь не умеете стрелять, хотя бы подавайте патроны. Не умеете подавать патроны, хоть что-то делайте, но делайте. Это очень важно для вашего служения. Если вы не найдете сюда служение, то вам будет сложно потом удержать крепкие взаимоотношения со Христом. Одно дело, когда ты читаешь книгу, потому что тебе это надо делать. Другое дело, когда ты читаешь, потому что тебе не хватает знаний, тебе есть где эти знания применять. Это очень хороший путь. Когда в церкви люди задействованы в служении, то исчезают сразу же сплетни, исчезают сразу же осуждения, но люди становятся похожими на Иисуса Христа. Это то, к чему мы стремимся. И без христианского служения это невозможно. Христос сказал, кто хочет следовать за мной, что нужно взять? Крест свой, да? И следовать за ним. Очень важно, два пункта. Возьми крест свой и следуй за мной. Крест это то, что я не могу жертвовать. Да, немножко неправильно будет сравнивать крест. Там, например, если человек там поломал ногу, там отрезал, то это мой крест, и теперь на костылях всю жизнь буду ходить. Крест это когда ты без этой ноги, и там идешь и помогаешь кому-то другому. Когда ты чем-то жертвуешь, отрываешь от себя, и это твое стабильное, твое служение, которое ты принял решение. И вот пускай меня побьют сейчас, но я обязательно буду делать это дело, и меня побьют, не знаю, выбросят, но это то, к чему мне Бог призвал. И вот мой опыт, я действительно уже, наверное, не могу оставить служение глухих, потому что мне это уже начало нравиться. Если поначалу я обрекался, возмущался, обвинял церковь, кого угодно, то теперь я смирился. И, честно говоря, обрел много благословений. Какие? Потом расскажу. Давай дальше, Андрей. Это группа Светлана, невеста, она это медуха, это говорящая, Дима, мои очень хорошие друзья, Света, потрясающий, талантливый человек. Она может понимать глухих. Если первое время я, говорю глухих, я научился, сказал там, Бог тебя любит, он мне что-то там ответил, я вообще ничего не понимаю, что он мне сказал. Света та, которая их понимала. Я говорю, как ты их понимаешь? Вот такая у меня способность была. Но Света очень красиво поет, и у нее еще очень много других способностей хороших. И, увы, она, я остался один, потому как у нее семейная жизнь закрутилась и так далее. И она, не поддержала меня в этом служении, так получилось. Но есть много других, которые начинали посещать церковь, и тут будете видеть некоторые лица, которые потом постепенно будут исчезать. Наташа. 16-летняя девушка пришла в церковь, точнее бабушка ее за уши притянула, чтобы узнала, что есть тут группа, которая переводит. Эта девушка получила паспорт, я уже не паспорт, я уже взрослая. Я еще что-то пытаюсь говорить, перевожу, и вижу специальные глаза, не вижу никакого отклика. И я понимаю, она действительно ничего не понимает. Пытаюсь как-то на уровень снести. Ниже уровень, я беру слова детской Библии, начинаю рассказывать ей истории по детской Библии. Она мне говорит, это для детей, для сопляков. Я уже большая, у меня уже паспорт, мне 16 лет. Я открываю детскую историю, и там так написано, что делает ночь. Показано там человеком, забивает там, гвоздики. Она, ночь. Я говорю, да, что делает ночь? Ночь! Подходит Артем Корисаков, маленький еще там, сколько ему говорит, лет 7, говорит, делает ковчег. Я говорю, правильно, Артем, ковчег делает, что делает? Как не понял смысл этого вопроса. Потом я только понял, что оказывается, школьная программа даже 16-летних, которые уже закончили, вот 11 класса, это, наверное, по нашему по-говорящему, это, наверное, там класс будет, пятый. Уроки у них идут по полчаса, потому как и даже по 20 минут. Потому как от долгого слушания это, ну, как бы глаза. Мы можем там глаза закрыть, немножко так расслабиться. Если они закроют глаза, это считается, что мы закрыли уши и ничего не слышим, мы не воспринимаем окружающий мир. Поэтому очень сложно воспитание этих людей. Бабушка у Наташи жеста не знала. И все, что она могла ей сказать, это нужно в церковь, важно ходить, Бог так сильно любит тебя, и там и так далее, и видно, что она так и сидит, ну как вы думаете, что она понимала? Она ничего не понимала из этого. В 17 лет она забеременела, дальнейшую судьбу я не знаю, бабушка тоже чуть-чуть исчезла. Глухие, когда ну, как бы не находят себя в общении с говорящими, хотите вы или не хотите, они идут как бы к своим. И многие сравнивают глухих с цыганами. У них свои как скопления, их они друг друга там понимают, и других они воспринимают как враждебный мир. Потому что общаются с глухим, говоришь ему, отойди, я тут хочу пройти. Ну, что он вам сказал? Пусть будина. Он ничего не понял, что ему хотели сказать, но вот это вот он хорошо понял. И вот это вот он портил этого человека, если хоть раз глухой обидится, плохо такие не обидчивые. Я это испытал на себе, не злопамятное, да. Ну, как сказать, все мы такие, все мы обладаем таким качеством, но когда все время ребенку говоришь, ты свинья, то в конце концов он захрюкает. Когда глухих говорящие, увы, мы обзываем, что ты дубина, ты тупой, то в конце концов они на самом деле такими становятся. Кто виноват? Система, в которой мы живем, да, за границей, здесь я видел специальное приспособление, компьютерное или же там другие, но именно для глухих. И там, ну, социальная работа в этом направлении развита. У нас это совершенно не развито, наверное, вы понимаете, почему из-за нехватки средств, тут бы хотя бы говорить их обеспечить, а уже что уже там заглушить эти. То с этой, ну, как бы, ну, появляются вот такие вот глухие, как Наташа, которые беременные, делают аборты, и все глухие, которые приходили, у всех у них очень тяжелая судьба, потому как они прошли обязательно через аборты, девушки прошли, потому как молодые, красивые, долго ли им ходить. Много классных пацанов, которые знают, где применить себя. И, увы, вот появляется добрачного консультирования или там подготовки там, к браку, не знаю, у них такого не существует понятия, как и многих других, которые мы имеем. Давай, Дарья, он там песочки играл, как-то не воспринимал, но, наверное, из-за как большой, как бы, не знаю, напорство мамы, этот человек остался в церкви, и он, и Кирилл, и Светлана, он большой молодой человек, и я ее, переводя в то время, даже не знал, что он даже дорастет до такого возраста, сколько ему сейчас лет? Лет 17, наверное, 18 лет, и он уже как толково объясняет. Приходим в гости к глухим, я им говорю тему о потопе. Говорю, что ну там Ной был, там Бог сказал, там нужно там построить там ковчег, потому что все погибнет, и потом там дверь закрылась, и был дождь, и там люди хотели, стучались, не могли уже. Смотрела, люди глухая. Кирилл тоже, вот я, чтобы их подпринять и вышло, чтобы мышление как бы объяснить. Люда на меня смотрела, Люда прощает церковь. Мы рассказываем неверующим. Смотрела, меня так отвела, и начала такое, как бы для меня это был большой урок. Примерно она показывала так. Вот так вот. То, что их вопросы, что там по два нет, ну там оно потому что нельзя уже было. Она там на своем жаргоне такое показала, что я понял, что хороший язык, язык глухих, это не является языком глухих. Много раз у меня было споров, проповедник проповедует слово, и как бы моя задача переводить слово в слово. Проповедник молился, правда, Бог вложил свое слово в его сердце, его там передает, и надо передать это слово глухим. Я так и делал, я, ну, как бы, ну, чувствовал призвание в этом, пока ничего не понял. Оказывается, если я своему сыну Павлику, он 4-летнему, буду рассказывать ну, проповедь, которую говорит пастор, как вы думаете, что он из этого поймет? Думаю, мало ли, мало он поймет вещей. Ему надо рассказывать Евангелие на его языке. Иисус говорит, что будет проповедано Евангелие на языке всех народов, да, и тогда придет конец. То есть язык детей, есть язык глухих, и он отличается от нашего языка, от нашего понимания. Можно перевести слово, и глухой ничего не поймет. Первый раз я с этим столкнулся, когда мы еще были с переводчиком. Откровение, первая глава, по-моему, 7 текст. «Ибо всякое око узрит». Первый вопрос, который глухой меня спросил. Что такое «ибо»? знаете, у нас как бы и любой говорящий так не поймет. Ну, что, потому что он говорит, что такое вы всякое, ну, всякое, любое, ну, любое, а, понятно. А что такое око? Я говорю, ну, око, ну, глаз. Ну. А что такое узрить? Я и сел. Ну, ничего себе. Какую же тогда Библию рассказывает? Вот тогда вход пошел. Детская Библия, как бы, слонолиграфы, ну, это так был из первого опыта. Почему? Потому что даже мое поражение было, преподаватели в школах, они не знают языка жеста. Они заставляют их, ну как бы это лучше, когда ребенок читает по губам. Он же выйдет во внешний мир, он будет общаться там с людьми, говорящими в основном. Поэтому надо обучить его, ну, как артикуляцию, читать с губ. И поэтому многому он, ну, просто не может, как бы, с артикуратором не все читает, и таким образом вырастает ребенок, которому не было обращения к его душе, который ни разу не мог высказаться своей маме, который ни разу не услышал этих теплых слов «я тебя люблю» на понятном для него языке. И таким образом получается человек, ну вот мне такое рассказывали, когда детдомовским людям, детдомовским детям, которых оставили родители, говорили, что Бог, он такой хороший, он как свой родной отец. То как этот ребенок посмотрит на себя? Что такое родной отец? Нечто подобное есть глухими.
Давай, дальше мы немножко пройдемся. Это конгресс в городе Киеве. Наконец-то мы с вашими глухими, вот это вот блюдо. Она педагог, многому научила меня, именно что касается в общении с глухими, в психологии. Нас пригласили в Киев, община города Киева на конгресс, объявленный Богом поклонение. Давай дальше. Вот. Федор Николаевич, пастор глухих. Удивительно история этого человека. Он как бы работал в миру, зарабатывал как бы неплохие деньги, был призван в церковь и там мест служения пресвитера. Но когда на евангельскую программу пришли глухие, он случайно познакомился с одним глухим. Как бы. Постепенно на него повесили все остальное. Он сопротивлялся, он там пытался оправдываться, он пытался возмущаться, ну, как бы показать, что братья, тут нужно хорошее усилие, ну, как и так, наверное, у меня уже получилось как с ним, на него это дело спихнули. Почему я это говорю? Я не делаю цель обвинять церковь, но просто факт заключается в том, это не секрет, что наша церковь, ну, еще не имеет такого опыта общения с глухим. Мы как бы первопроходцы. Вот Федор Николаевич один из первых, я уже из там последующих. Это вот нас наставлял президент там Киевской миссии проповедь, и профессиональная служба переводчика переводила его проповедь. Давай, и дальше. Вот мы вместе пели песни, таким образом пели глухие, и мы вам еще споем на подобном жестом языке. Давай, дальше, Андрей. Сушарский Александр. Человек, который имеет очень большой опыт работы с глухими. Тоже, кстати, зарабатывал большие деньги. Ну, по крайней мере, опыт у него свой. Как бы он говорит, мы с другом, ну, он адвентист, верующий уже был с рождения. И как бы они с другом большие деньги крутили, и друг был его в нем уверен. Потому что говорит, ты не обманываешь, ты не воруешь деньги, я очень сильно тебе заинтересован. Пока Саша не сказал, что я хотел бы, ну, как бы оставить этот бизнес и пойти по линии служения. Он переводил церковь, он переводил глухим, и впоследствии этот очень способный человек, я действительно восхищаюсь им, ну, он как бы не почувствовал себя востребованным. Он переводит, глухим переводит, но сидя на одном месте, он может развиваться. Сейчас он окончил как обучение в Оксфорде, он служитель церкви, очень хороший служитель церкви, и он знает глухих. И теперь дилемма. Саша, ты пастор, ты знаешь глухих, давай, пожалуйста, с глухими. Но он спрашивает, сколько глухих? Я говорю, ну, 5-10 человек там приходит. Конференция не дает добро, потому что надо, чтобы, ну, как бы была община, чтобы было больше людей, чтобы было какое-то мероприятие. Община, конференция не дает пастора, потому что нет глухих, а глухих не будет, пока не, я так понимаю, не будет пастора, не будет человека, который будет оплачиваемый, который будет конкретно этим заниматься. И увы, мы, вот они, Саша со своей группой, они репетировали песни, они глухие не слышат, Саша тихонечко показывает, а они поют. Давай дальше, Андрей. Это общая фотография. Ну, давай дальше. И вот, наконец-то, приехал Джон Картер.
Конечно, я был еще неопытный переводчик и подскажу к Александру Ивановичу, глухий пока, Александр Иванович у него ушел, и поэтому Александр Иванович говорит, что Александр Иванович, ну, надо как-то для души что-то сделать, ну, там организовать что-то перевод из переводчика, который можно заплатить. Александр Иванович говорит, Юра, сейчас столько проблем, говорит, если ты не будешь переводить, то мы этим заниматься не будем. Я как бы еще не сильно опытный. Это не самое лучшее выражение моего лица, но как бы глухим так понятнее. И я сел, и это был для меня большой опыт. Бог действительно благословил. Тогда я почувствовал, что вот это даже не вся группа глухих, которые ходили. Там было полно глухих. Я сам не ожидал, но было, ну как бы, много людей прошло через эту евангельскую программу, много людей услышали о Боге, но опять-таки из-за моего плохого понимания психологии глухих, мышления глухих, много слов пролетело мимо них. Потому как я говорил им, как с вами говорил с ними. Если с глухими, например, там вот я вам скажу, что плохо обижать друг друга, нельзя обижать, нельзя там даже там мстить за себя, то вы как-то меня еще поймете. Глухому это мимо слово брошенное. Им надо рассказать пример, как вы находитесь в автобусе, и вдруг вам на ногу сильно-сильно наступили каблуком. И что вы будете делать? Нужно простить. Вот так вот как-то понятно, так вот наглядно, так, ну, это на языке, я прямо так скажу, на языке детей, на языке подростков даже, порой даже глухих сравнивают с подростками, и много проблем, которые свойственны подросткам, я вижу, которые проявляются в глухих. Давай дальше. Ну,
Володя Котлицкий, очень интересный человек, тот, который принял субботу и понял, что суббота это важно. Еще через него там спорил, что суббота это важно. Ну, в одну из суббот он пропал, а потом вторую субботу его не было, третью субботу. Я спрашиваю, Володя, что случилось? К нам сейчас приехала там другая зарубежная фирма, и там надо план перевыполнять. Я там сейчас работаю, там очень важно. Или мне, ну как-то суббота. Да, потом, очень важно сейчас, и тут надо, я ну как бы это самое, ну у меня закон должен висеть и так далее. Какие бы аргументы не приводишь, все мимо. Потому что я как бы не скажу, понимаю, это глухо, говорю, Володь, ну, если что, ты приходи сразу же к нам, потому что это очень важно, посещать церковь надо.
Давай, дальше. А то вот этот Марк, ой, как его?
Джон Картер, да. Александр Иванович Антонюк, переводчик Вадим Бутер. Это очень такая редкая фотография. Мы напросились фотографироваться с руководителями как бы нашей церкви. Да, дальше, Андрей. Дальше. Это вот наконец-то компания закончилась крещением. И это вот период, когда там говорили во имя Царственного Святого Духа, я сверху переводил, и кто-то рядом с фотоаппаратом щелкнул, вот запечатлел крещение Кирилла, там еще многие глухие принимали крещение. Давай дальше, крещение приняли. Вот это были все крещенные на евангельской программе, ну, кроме Светланы. Давай дальше. И в них, увы, начали посещать церковь и те, которые крестились, и те, которые не крестились, и я им переводил, и мы работали, у нас были классные встречи, давай дальше. Да, это там меня благодарили, что я им переводил. А вот это вот финал, это евангельская программа. Осталось трое глухих. Я не знаю, на что вы обратили внимание, но я на это. Осталось трое глухих. Да, именно на этой евангельской программе, ну, мы познакомились с Катей. Это большое благословение, что еще хочу, наверное, уделить внимание. Когда вы служите, вы знаете, ну, как есть ребята, есть девчонки, которые задались целью устроить семейную жизнь. Увы, я такой цели не ставил. Как бы, ну, так оно получилось. Когда переводил, Катя ко мне подошла, там, ну, знаете, как девчонки пытаются познакомиться, а где вы изучали язык жестов, а как бы нам бы изучить язык жестов? Да, она сейчас говорит, что она не за этим подходила, и, наверное, она права. Ну, как бы, ну, по крайней мере, Бог благословил наш брак, давай дальше. И мы начали посещать церковь, я переводил, Катя мне помогала до появления детей. Давай дальше. Да, ну так, некоторые, как бы, вот наши домашние группы, это уже Ира, которая в самом начале приняла крещение, вот ее мама, вот тут ее где-то там дочка бегала, ну, уже где-то фотография. Ира уже, увы, прошла через несколько гуртов, через несколько мужей, через несколько очень плохих неприятных ситуаций, и для нее это нормально, причем она является членом церкви.
мне вторая община говорит: Юра, ну надо как-то что-то предпринимать. Я говорю: какой цель вы ставите? Да, если бы он был говорящий, если бы вы донесли до него весть, можно было бы рубить, как бы, знаете, когда ну, на пальце гангрена, то надо тогда уже как бы рубить. Но пока они еще не гангрена, пока еще кровоточит, если можно спасти, надо действовать, надо спасать. Но как в любых ситуациях, люди, которые говорят, надо рубить, надо. Ну я стоял, я уезжал на списках членов церкви, но, понимаете, так как не было ясного изложения Евангелия, не было ясного понимания с ее стороны, было просто минутный порыв, то как бы я понимаю, Бог снисходит к этим людям. Бог понимает их нужды, Бог понимает их проблемы лучше нашего. Эти люди не имели воспитания. Мама Иры, она вот такая щелком привела Иру, можно сказать, так с ней, чтобы Ира никуда не убежала. Но мама не знает языка жестов. Покушать, улегка, это все, что мама знает на языке жестов. Все остальное, что она там полчаса я видел, она ей рассказывала, я понимаю, что Ира все-таки ничего не понимала. Но как бы одно, недавно Ира пришла в церковь, полностью в синяках, избитая вся, ее очередной муж побил, оставил. И как бы, ну, вот такая жизнь глушишь, увы. И она, мы с ним говорили на тему, как Библия относится к тому, что муж избивает своих жен. И как бы, ну, наконец-то, когда уже коснулась, тогда она уже начинает интересоваться, ну, такая вот судьба у людей. Давай дальше. Это так, некоторые из нашей жизни. Много раз я организовывал курсы, понимая, что одному мне как бы сложно вести это служение, потому как есть моменты, когда я не могу просто уделить им внимание и силу того, что я ограниченный человек. И вот опередная моя группа, это уже свежая группа, много групп, просто у меня нету фотографий, когда мы изучали. То это вот мы уже сейчас в эту группу приехали, студентки остались, Юля, муж ее отпустил и сам сюда приехал. Мало ли что. Поэтому мы сейчас, ну как бы, создаем команду, и об этом чуть еще попозже. Изучаем язык жестов. Маша, Юля, Андрей, как бы это те люди, которые согласились помогать мне в этом служении. И я знаю, что здесь, в Харькове, есть также люди, которые как бы начинали, есть знакомые лица, да, которые как бы пытались изучать язык жестов, которых обламывали, я вас понимаю, которых как бы, ну, не поддерживали. И кто этому виной, обвинять людей, я не знаю, кого можно обвинять. Опыт Запорожья. Позвонила Оксанка, говорит: Юра, так сказать, что сделать, от меня там дали ваш телефон, как бы в Запорожье там вот группа глухих как бы есть, но я не знаю, что с ними делать, поделитесь опытом. Как бы, ну я сказал, что Оксанка, ты сразу готовься, что будет тяжело, что поддержки от церкви не жди, как бы, ну, пытайся, вот что Бог дает, возможности открывает, иди, говори, если ты чем принимают. В следующий раз Оксанка звонит сюда, говорит: представляешь, мы для них начали проводить программу о здоровье, причем других слова Божьего не интересует, когда слышит слово Бог, многие встают, уходят, а это как будет, там вот это стирание, ну, как бы их не интересует это. А когда говоришь о здоровом образе жизни, когда им меряешь давление, когда им более такое, ну, служение организовываешь близкое, понятное им, многие остаются, многие посещают, и вот именно о здоровье Оксанка им рассказывала, и уже настолько ее все это достало, говорит: довожу до конца программу здоровья, и все, ухожу от этого дела, не нравится мне это все. Я говорю, как бы, прихожу, она, я говорю, что она не знает, они договариваются с фотопереводчиком. Фотопереводчика не было, переводила директор клуба, согласилась: нет, я хочу, чтобы вы проводили здесь программы, я буду тебе помогать. И она переводит. Я сам говорю: мы уже подводим к концу нашей встречи, уже как бы там о гипертонии, там о питании, мы уже заканчиваем. Вот. А директор говорит: а дальше? А Оксана говорит: ну дальше, не знаю. Она говорит: а что, Библия уже оканчивается? Оксанка говорит: я в шоке. Я говорю: Оксанка, я бы наоборот радовался и прыгал бы. А ты в шоке? Она говорит: я не знаю. И она меня пригласила на встречу молодежи, я не знаю, что она говорит. И как бы, что мне делать? Юра, помоги. И как бы, ее слова были такие, как бы, я знала, как бы, ты мне сказал, что будет сложно. Ну что настолько? Почему ты об этом не сказал? Я говорю: Оксанка, не волнуйся, будет еще тяжелее. Главное. Вот. И тяжелее, больше эмоционально. Больше эмоционально, что неужели ничего не получится из-за меня. Но я понимаю, что Бог к нам, к переводчикам, неопытным, тоже снисходит. И дает, как бы, свой опыт. Давай сделаем прокладку, Андрей, эти фотографии. Это очередной конгресс души, Петр Николаевич, профессиональная переводчик Оксана. Мы не можем не вас. Мы это девиз конференции, вы выбрали сами, Андрей. Мы не можем не говорить о том, о чем, что мы видели и слышали. Какой был девиз участников конференции, и как бы были подарены DVD, как бы это, наверное, было один из таких больших моментов, когда церковь действительно обратила внимание и как бы подарила DVD, по крайней мере, до этого мы работали без DVD. У нас не было DVD, тогда они еще были дорогие. Ну, как бы церковь что-то пытается сделать, но, увы, мы очень сильно отстали. Дальше, Андрей. Вот Вегас, президент на тот момент был, не президент, а руководитель субботной школы личного служения, он много помог, но опять-таки его ограничено его возможности. Нету никакой наглядности, увы, когда свидетели Иеговы приходят к вам, то они вам дают цветные журналы, и для души цветное бросается в глаза. Тут, увы, мы обрезаны. У нас очень мало цветных материалов, а детской литературы у нас тоже очень мало. И я почему о чем это рассказываю? Во-первых, моя цель, наверное, обратиться к вам с такой просьбой, что вот есть такая проблема, о которой уже долго говорится, о которой долго молятся, но нету выхода. Вот все цифры, которые хотел бы вам рассказать. В Киеве на 2001 год было 2519 глухих во всем городе Киеве. На второе место по количеству глухих это город Харьков, 1872. Третье место, это Одесса, я думал, Днепропетровск, Одесса, 1700 глухих. Четвертое место это Днепропетровск, 1200 глухих. Глухих много, находится в Харькове. И, увы, глухие именно Харькова не могут слышать Слово Божье на своем родном языке. Как бы, к чему я призываю? Во-первых, я призываю, может, вы действительно, кто-то из вас, тот, кто ищет где-то себя применить. Может быть, кто-то молится и спрашивает, Господи, дай мне эту возможность, я буду тогда идти. Знаете, я занимался немножко сетевым маркетингом, там говорят так, выиграю тот, кто первый. И все деньги под себя, ребят, потому что все остальные под него, детка. Тут имена глухих в море, сколько там, запомнили, нет? 1872 человека на 2001 год. И, честно говоря, эта цифра уже больше, потому как болезней больше, куча прививок, куча других моментов, которые глухоту ускоряют. И, ну, как бы, данные на 2001 год, они примерные, приблизительные. Но тот, кто первый зовет эту вот нишу, духовное благословение, вот так вот будет, как сетевой маркетинг.
Другие церкви занимаются?
Да. Увы, очень сильно происходили в этом служении свидетели Иеговы. И был у меня материал, хотел вам так сильно показать, но открываю сумку, немало у меня там материала, видно, забыл дома. Я поражаю свидетели Иеговы, они молодцы. Нам надо у них поучиться. Одно дело, когда, я вам уже объяснил, когда я говорю глухим, другое дело, когда глухой говорит глухому. И вот среди средневековья есть глухие, которые преподносятся весь глухим, настолько на понятном языке. Я просматриваю видеолекцию и смотрю, что-то не то говорит. Там ссылка, Матфея 5 глава, стих 17-18, там говорится о том, что придут в пророки, там, которые будут, ну там, в этих шкурах, да, по слогам их узнаете, посмотрю, он что-то не то говорит. Я начинаю следить по тексту, и то, что он говорит, примерно подкайф, он совершенно по-другому говорит. Он говорит именно на языке глухих. Он говорит, он типа обманывает, там замаскировался и обманывать будет. Он таким вот образом показывает евангельские тексты. Для меня это было ново, я поразился, я хотел бы тоже так научиться, но, увы, я не глухой. Я родился говорящим, и мне сложно понять эти все приколы, их понятия. Тогда стих от Иоанна 3 глава 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, ну, как бы я, вот как я читаю, так я и говорю». Когда я этот текст увидел в исполнении свидетелей Иеговы, я за душу схватил. Ну, серьезно, он прямо показал, как Бог отдает этого сына, как он его любил, как он любит нас, что всякий верующий прям, ну, вот насколько он преподнес этот текст глухому, это сила. И есть, хочу, чтобы вы тоже разделяли, есть глухие, есть слабослышащие. Глухие – это которых процент слуха там до 40%, и выше там 50-60-70% – это слабослышащие, которые немножко слышат. Вот Сергей, который обучал меня жестом, был слабослышащий. Он слышал, как эти звуки произносятся, и он пытался их воспроизвести, хотя сам себя не слышал. И с такими людьми легче говорить. Намного сложнее, когда раз глухой человек, он даже такой что-то пытается говорить, я ничего не понимаю, что он говорит. И я говорю, извини, повтори, но я ничего не понимаю, про что он говорит. И пытаюсь на языке жестов, язык жестов углубить специфический. Харьков, он один, там диалекты разные. В Днепропетровске он немножко тоже отличается. Вот поэтому в этом небольшое затруднение. Почему? Да потому что во время коммунистического движения, как новое СССР, было принято решение, чтобы язык жестов это вообще язык неправильный, его надо отменить, надо вот внедрять артикуляцию, по губам учить читать. И в этом, конечно, глухие очень сильно пострадали. И когда же религия вошла в нашу жизнь, вера, то такие слова, которые имеют как бы оттенок религии, их не существует. Они были коммунистами истреблены, такие слова. И поэтому в разных церквах, в разных деноминациях слово там «благодать», «святой дух» – это все то, что выдумывают переводчики на местах. И причем, что интересно, я приглашал глухих, потом, которые к нам ходили, приглашал в церковь. Они как бы приходят один раз и уходят, кто-то вообще не приходит. Я задаюсь вопросом, почему они с этими много выходят? Почему после пятидесятника их там человек 20 сидит? Ну почему они к нам не ходят? Чем мы адвентисты хуже, если мы имеем красивую, четко изложенную истину? И уже помолился, пошел к пятидесятникам, Господи, сидит на него, не хочу идти, а хоть к пятидесятникам чего не идут. У них здоровенное здание, наверное, схожий класс. Это такой хороший подвал, я там начал, прихожу, а у них переводчика как раз нету. И переводят слабослышащие. Я вижу, в переводе сколько ошибок делают, но она не то говорит, о чем проповедник. Причем проповедь хорошая была на тему, которая не размыта с адвентистами. И так получилось, что они меня как-то, говорят, переводи ты. И я начал пятидесятникам глухим переводить, и настолько им понравилось, после служения меня окружили говорящие там люди, и говорят, давай, мы тебе зарплату дадим, мы тебе как бы все дадим, давай переводи здесь. Я как-то, после служения всех пригласили вежливо в подвальчик, такой же самый подвальчик, как у вас, такая же самая кухня, примерно, как у вас, наливают каждому по тарелке, метнул я, вот, оказывается, что ж такое глухих встречает. Ну, думаю, может быть, есть глухие, которых именно Слово Божье так понравилось. Да, есть такие глухие, но их очень мало, увы. Встречая буквально на следующую субботу, после того, как был пятидесятником, в одну глухую, и это была как раз через субботу была Пасха, а потом я ее встречаю. Говорю, как, что было в прошлую субботу? Это была там у пятидесятника? Она говорит, да, была. Я говорю, что была? Проповедь какая была? Она говорит, проповедь была. Я говорю, ну что там, Пасха? Она говорит, Пасхи не было. Я говорю, что было? Борщ. Борщ. Понял, хорошо. Там еще поговорили. Ну как бы, это очень интересный наход, который духовно мало его прещает. И нам, переводчикам, необходимо не сходить, как Бог делает, к нам и говорить на понятном для них языке. Увы, когда слушаешь темы их общения, я поражаюсь, они общаются в основном на одни и те же темы, там какие-то, плоские темы, или о мобильниках, хотя это классная тема, интересно, но когда других тем они не знают, просто у них нет другого общения, они этого не понимают. И, увы, как такому человеку объяснить, что Бог умер за тебя? Что такое умер? Вы сами понимаете, это пустой звон для такого человека. Давай дальше послушаем. Саша Сусанский выступал, делал призыв. В конференции у нас сказали так, когда узнали, что Саша Сусанский в нашей конференции не занимается глухими, сказали, мы его заберем. У нас конференция посвятилась, и Саша назначили руководителем глухих. Другие служения с него не сняли. Поэтому Саша, увы, руководитель глухих, разводит, у меня недавно ребенок родился, и увы, это служение пока у нас остановлено. Давай дальше, Андрей, еще там что будет интересно. Это те конференции, на которых, кстати, присутствовали также люди из Харькова, да? Наташа Кировограда сейчас была здесь, Наташа Кировограда тоже звонит, тоже делится опытом. Она пытается сделать обучение языков жестов у себя в Кировограде. И тоже плачет, тут очень слезами, тоже плюну на все, уйду, у меня своя семья, у меня своя личная жизнь. Увы, таких людей очень мало, которые бы могли бы действительно, бросить себя на эту амбразуру. Намного легче, если есть группа. если есть команда, которая изучает, это где настройки из России, которые делятся опытом, каком изучили язык жестов, когда он приставал глухим, когда он ну прямо некому, вот в России некому, как бы именно в той области Ростов-на-Дону, он пытался там изучать язык жестов, и сами глухие тоже его обучали. Ну, наверное, это один из глухих то, что я планировал рассказать в начале. Сейчас я. Мы бы хотели вспомнить вам песню.